эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Сегодня суббота, 6 ноября 2021 года. В студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова, у микрофона Алексей Беляков. Здравствуйте. В очередном выпуске «Нового кругозора» Аня Груздева представит обзор наиболее значительных событий, происходивших в этот день, но много лет назад. Затем рубрика «Читаем вместе с детьми» Елена Елагина и Наталья Свирина обсудят книгу Натальи Долининой «Прочитаем Онегина вместе». Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсен посвящен спектаклю театра на Васильевском «Последний троллейбус». Завершит час рубрика «Тайны Орфея» с Андреем Денисовым. Тема «Музыка и технический прогресс». Итак, мы начинаем. Слово Ане Груздевой.
Макрособытие. День, изменивший мир.
4 ноября, по новому стилю, как сейчас считается, или 22 октября 1612 года, по-старому, войска 2-го ополчения под командованием нижегородского земского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Так завершился период истории России, именуемый «Смутным временем». Наверное, все помнят эту историю из учебников, но давайте освежим в памяти основные моменты. В марте 1584 года умирает Иван Грозный. В стране назревает династический кризис. У царя есть два наследника – Федор Иоаннович, он человек мягкий и набожный, и его 2-летний брат Дмитрий. Они, очевидно, направления не способны. После смерти Грозного создается Регенский совет, в который входит будущий царь Борис Годунов, его сестра Ирина – жена Федора Иоанновича. В 1591 году в Угличе при невыясненных обстоятельствах умирает царевич Дмитрий. Это событие очень важное. А у Федора и Ирины наследников нет. В 1598 умирает и сам Федор. Тогда созывается Земский собор, на котором Бориса Годунова избирают новым царем. Он был человеком очень талантливым, но ему, к сожалению, не повезло. В начале 17 века в Европе не урожай. Период с 1601 по 1603 называют Великим голодом. Климат серьезно изменился, в результате чего урожаи были погублены. Десятки тысяч людей в эти годы умерли от голода. К 1603 году государство находилось в тяжелейшем кризисе. Тогда все и начинается. Сначала при поддержке поляков в страну приходит Лжедмитрий I, затем Лжедмитрий II и потом уже Лжедмитрий III. Долго они, впрочем, не правили, но изрядно измотали страну. Если до 1611 года польские власти пытались влиять на Россию через посредников-самозванцев, то в 1611 началась польско-литовская интервенция. Польский король Сигизмунд III держит в осаде Смоленск. Он ведет переговоры, чтобы его сын Владислав стал русским царем. Взамен польско-литовские войска покинут Россию. Но тут сам Сигизмунд срывает переговоры. Тогда в Рязани и Пронске поднимается первое ополчение. Его предводитель – Прокопий Липунов. Цель ополчения – освободить занятую поляками Москву. Однако ополченцы не были достаточно сплочены, да и ресурсов у них не было. В результате лето 1611 года они привели в безрезультатной осаде Москвы, в итоге присягнув новому самозванцу – Лжедмитрию III. А осенью 1611 года в Нижнем Новгороде князь Пожарский и земский староста Минин организовали новое, 2-е ополчение. В марте 1612 года начался поход. Пройдя через Кострому, они остановились в Ярославле. Ополчению стало известно, что к Москве подходит польская армия под командованием гетмана Ходакевича с провизией для польского гарнизона в Москве, который в то время уже начал голодать. С 22 по 24 августа 1612 года у Москвы ополченцы ведут бои с поляками. В результате им удалось не допустить продвижения корпуса Ходакевича в Москву. Польский гарнизон остался без провизий. 22 октября удалось взять Китай-город. Дальше оставался только Кремль. В итоге 26 октября 1612 года по старому стилю польский гарнизон капитулировал. В связи с тем, что мы отмечаем праздник 4 ноября, возникает несколько вопросов. Во-первых, спорный момент. Можно ли считать 22 октября 1612 года окончанием польской интервенции? В этот день войскам ополчения удалось захватить Китай-город, но капитуляция состоялась 26 числа. А во-вторых, 22 октября по юлианскому календарю соответствует 1 ноября по григорианскому, поскольку разница дней между ними для 17 века равна 10. А с 1900 года разница составляет 13 дней, так как количество високосных лет увеличивается. Почему же праздник приходится на 4, а не на 1 ноября? Возможно, дело в том, что 4 ноября в Русской Православной Церкви – это праздник Казанской Божьей Матери, иконы, находившейся у Дмитрия Пожарского во время освобождения Москвы. Вот такая арифметика. А еще в этот день, 30 лет назад, в новой стране России была прекращена деятельность КПСС – Коммунистической партии Советского Союза. Ее организационные структуры были распущены, а партийное имущество национализировалось. Ранее, в июле того же 1991 года, президент Ельцин издал указ о запрете вмешательства КПСС в деятельность государственных учреждений. Во время августовского путча партийные комитеты, поддержавшие ГКЧП, нарушили данный указ. Поэтому 23 и 25 августа были подписаны указы о распуске Коммунистической партии РСФСР. 6 ноября 1991 вышел окончательный указ о ее запрете. Так этот день изменил мир. А как его изменит день сегодняшний, мы узнаем об этом завтра.
Макрособытие. День, изменивший мир.
Небо утреннего стяг, в жизни важен первый шаг. Слышишь, реют над страною ветры яростных атак. И вновь продолжается бой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Весть летит во все концы, вы поверьте нам, отцы. Будут новые победы, станут новые бойцы. Жизнь для правды не щади. Нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути.
еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Читаем вместе с детьми. В эфире Елена Елагина и Наталья Свирина.
Наталья Михайловна, думаю, вы со мной согласитесь, что обращаться к Пушкину – это всегда радость и счастье. А если в качестве провожатой у нас сегодня замечательный, еще ленинградский педагог Наталья Долинина – это радость вдвойне. Перед нами ее книга «Прочитаем Онегина вместе». Я уже давно от многих учителей словесности слышала, что роман Пушкина «Евгений Онегин» во многом ученикам непонятен. И жизнь другая, и слова не из повседневного обихода. Но музыка стиха должна же заворожить, а не завораживает. Чем нам всем, и учителям, и родителям, и в первую очередь ученикам, здесь поможет Наталья Долинина?
Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы обращаемся к родителям старшеклассников, потому что книга, которую мы предлагаем, о которой говорила сейчас Елена Васильевна, эта книга связана с изучением программных произведений на уроке литературы. Вот за этой, так сказать, формальной фразой стоит совершенно великолепная книга, живой роман «И по сей день», но его с каждым поколением труднее и труднее читать. Это понятно. Роман «Евгений Онегин» Пушкиным был написан в первой трети XIX века. Он писал о современниках, о людях, тип которых ему хорошо знаком. Это понятно, что роман был очень интересен современникам и вообще жителям XIX века. Сейчас старшеклассников не завораживает, к сожалению, строфы этого романа в стихах. Что же делать? Ведь это такой монолит, который лежит в основе русской литературы, и не только классической, но и лучших образцов современной литературы. Конечно, нельзя не знакомиться с этим романом, но очень обидно, когда школьники знакомятся с ним из-под палки, только потому, что необходимо читать к уроку литературы, это какие-то отдельные фрагменты. Потому мы предлагаем вам книгу ленинградской учительницы Натальи Долининой «Прочитаем Онегина вместе». Вместе – это может быть вместе с вами, это вместе с учителем, если у вас учитель воспринимает какие-то предложения от вас. Ваш ребенок может прочитать сначала эту книгу, а потом, собственно, сам роман. Почему это поможет? Совершенно очевидно, что рассказ о литературном произведении, адресованный школьникам, всерьез облегчает их понимание классического литературного произведения, написанного в позапрошлом веке, в прошлом тысячелетии. И бесполезно совершенно говорить девятиклассникам, а этот роман обычно изучают по программе в девятом классе, им бесполезно говорить, что это великий роман, что это гениальный Пушкин, что это на века. Нет, если мы не сможем заинтересовать самой ситуацией жизненной, да, вот, ситуацией между молодыми людьми поколения 20-х годов XIX века, если мы не сможем доказать, что на самом деле за эти 200 лет ничего не изменилось в психологии молодых людей, которые ищут кто славы, кто просто скучает, кто-то ищет любовь, кто-то желает странствовать по свету, но далеко не все желают нести ответственность за то, что они будут делать дальше, или за то, что они делают в данный момент. Это понятно, это свойство возраста. За него нельзя винить, каждый наступит на свои грабли, как это было с Евгением Онегиным, допустим, или с печальным Владимиром Ленским, который, увы, трагично закончил жизнь из-за своей романтической веры, из-за того, что для него было все в целом, если говорить, белое или черное, как это часто свойственно романтикам. Вместе с тем, мы с вами взрослые люди и знаем, что литература не пишет только о белом и черном. Хорошая литература настоящая, она пишет о человеке, о его психологии, о том, что на самом деле движет человеком, каковы мотивы его поступков или почему он не совершает то, что от него ожидают его современники, читатели этого произведения, любого поколения. Как раз книга Натальи Долининой «Почитаем Онегина вместе», она и посвящена рассказу, адресованному старшеклассникам, о том, собственно, а что содержит этот роман такого, что выходит за рамки банальной любовной истории, в которой часто запутываются молодые люди и дальше или кусают себе локти, или со временем забывают и делают другой выбор, но кому как суждено, естественно. Вот это роман о том, как молодые люди могут не услышать зов судьбы и пойти не той дорогой. Да, это будет прекрасная дорога, вполне возможно, но они теряют свои возможности при этом. Они, может быть, теряют даже самое главное, то, что далеко не всегда может жизнь предложить опять, часто не предлагает. Вот, собственно, здесь нет ни злодеев, ни извергов, но все дело в том, что здесь психология молодых людей, она как раз очень понятна становится девятиклассникам, 15-летним подросткам, когда мы можем их внимание адресовать именно на мотив, на ситуации, на желание вникнуть в эту ситуацию или отряхнуть прах с ног и идти дальше. А потом уже, как говорится, приходится за что-то отвечать, иногда ценой очень дорогой. Дело все в том, что, в общем-то, этот любовный треугольник, который здесь по большому счету мы видим, да, даже не то чтобы треугольник, а две пары, вы помните, наверное, все читали в школе, Владимир Ленский и Ольга, ее старшая сестра Татьяна и Онегин. Если в паре Владимир Ленский и Ольга нам кажется все вполне оптимистичным, где-то даже умиротворяющим. Но, в принципе, взрослые люди, если вы возьметесь перечитать Евгения Онегина, вы обратите внимание, что взгляд на жизнь, и особенно на девушку, которую молодой человек выбирает через розовые очки, это совершенно недопустимый на самом деле взгляд. И если можно помочь избежать своим выросшим детям, да, поскольку 15 лет – это как раз возраст, когда ребята влюбляются и очень остро чувствуют свое состояние. В общем-то, в данном случае вот эти две ситуации – Онегин, Татьяна, Ленский, Ольга – они на самом деле могут дать прекрасный повод для вашего разговора с вашими выросшими детьми. Впрямую, далеко не во всех семьях этот разговор возможен, в силу самых разных ситуаций. Прежде всего, в силу того, что тогда, когда не читали с детства и не обсуждали прочитанное в школе в начальной и в средних классах, 5-9, да, то вдруг говорить о Евгении Онегине в 9 несколько странно, согласитесь. Да? Лучше говорить как раз об этих ситуациях выбора, о том, что человек видит, или на самом деле то, что он хочет видеть. Ведь Ленский видел то, что он хотел видеть в Ольге, а Онегин не увидел как раз в деревенской дворяночке молодой, он не увидел того, что потом будет искать и, конечно, не найдет. Поскольку судьба не любит подкидывать молодым людям, потом уже не молодым людям, второй шанс, если они упустили первый. Таков закон, что ли. И, конечно, если мы возьмем этот роман не для анализа, не для того, чтобы читать вслух и восхищаться, но если в семье это принято, то, конечно, это прекрасно. Но еще раз повторю, далеко не во всех семьях нынешних школьников вообще принято какое-то общее чтение. И чтение вслух, и чтение одной книжки, так сказать, несколькими членами семьи, обсуждение, пусть даже яркие дискуссии. Если удалось это, к этому подойти, к 9 классу вашего ребенка, я могу вас только поздравить. Может быть, вам и не нужна будет книга Долининой. Если же не удалось, то, конечно, самое время, это время выбора, это время очень болезненных и ярких любовных ощущений у девушек, молодых людей. И часто им нужно просто помочь, не объяснять, а именно помочь разобраться в том, что с ними происходит. Естественно, если вы можете сделать это через классическое литературное произведение, вы действительно это можете сделать на самом деле, особенно если перечитаете сами роман в стихах Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин», который он писал почти на протяжении 10 лет. То есть, пройдя вот эти все стадии возрастные, да, потому что одно дело, скажем, 17 лет, 16, а другое дело, допустим, 27. Да? Ощущения от жизни, опыт любовный уже разный у людей. Сам этот факт, что Пушкин писал роман на протяжении, в общем-то, ну, своей юности и молодости, да, ранней, и не ранней потом уже, да, уже позволяет с полным доверием относиться к, скажем, авторским отступлениям, кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей, или о том, что любви все возрасты покорны, то, что мы читаем в последней главе, то, что в опере Чайковского является одной из арий мужа Татьяны, которым, увы, не является Евгений Онегин, а мог бы, если бы вовремя рассмотрел и поверил бы любви. Да? Вот как раз вот эти ситуации, когда надо верить своим глазам, а когда надо заставить себя остановиться и подумать. Это очень трудно, но это очень эффективно. Особенно для тех, кто, для тех людей, которые впервые полюбили, и им кажется, что это навсегда. Навсегда ли? Неизвестно совершенно. У кого-то получается полюбить навсегда. Но не у всех, согласитесь. Так что, уважаемые родители, вот эта книга «Долининой. Прочитаем Онегина вместе», конечно, книга для вас, если ваши дети учатся в 9 классе, или они будут заканчивать в этом году, завершать обучение в 8 классе, или, в принципе, что-то заинтересовало в классической литературе, в классических художественных произведениях. Это может быть опера, это может быть балет, это могут быть романсы, это могут быть какие-то песни, это может быть живопись, скульптура. Но, в принципе, вот эта книга, она поможет, просто поможет вам начать разговор о том, как сложно выбрать себе пару, как сложно порой разглядеть свою, ну, половинку, условно говоря. И вот, допустим, вторую главу начинает Наталья Долинина со слов, во-первых, она всегда дает эпиграф из самого романа «Евгений Онегин». И здесь эпиграф следующий. «Быть может, в лете не потонет строфа, слагаемая мной». Естественно, здесь есть небольшие цитирования. Автор как раз обращается к отдельным строфам, чтобы рассказать о состоянии человека, прокомментировать пушкинский роман, конкретизировать какие-то строки. И вот, допустим, здесь она пишет в начале второй главы, автор, что первая глава – это свободный разговор поэта с читателем, разговор дружеский, неторопливый, откровенный, с воспоминаниями, отклонениями от первоначальной темы, с шутками и намеками. Пушкин все время стоит рядом с героем, иногда заслоняя его и иногда ненадолго скрываясь. Но с первой до последней строфы, имеется в виду первой главы, он здесь перед нами. Вторая глава совсем другая. Она удивительно компактно сжата в ее 40 строфах. Кстати, это онегинская строфа, это отдельная история, на которую тоже можно обратить внимание. Рассказано о многих жизнях, об огромных человеческих проблемах, обо всей помещичьей деревенской жизни пушкинской пары. Но сам Пушкин, очень редко обращаясь к читателю, почти не показывается ему. Почему так? Почему автор, который рекомендует нам своего героя, Онегин, добрый мой приятель, в момент очень серьезный, как раз как бы стоит в стороне, словно бы стоит в стороне. Тут есть о чем подумать, уважаемые родители, и если вы всерьез примете наши с Еленой Васильевной советы, рекомендации, то, может быть, вы вспомните в этом разговоре с вашими детьми, взрослыми уже фактически, какие-то свои жизненные ситуации, можете поделиться своими рассуждениями сегодняшними, своими ощущениями тогда, когда вам было 15, 17, 21 год. Так что, уважаемые родители, роман «Евгений Онегин», кроме того, что это классический роман, который действительно рассказывает о психологии молодости, о надеждах, поисках, о драматичных финалах, о причинах разрывов, о причинах непонимания, это, конечно, то произведение, к которому необходимо обратиться не только для того, чтобы сформировать уважение к классической культуре России, но и для того, чтобы начать серьезный разговор, к которому вы потом сможете обращаться много раз, о той ситуации, в которую обычно ставит жизнь совсем молодого человека и девушку. Так что читайте, разговаривайте с вашими подростками и старшеклассниками, и пусть вам сопутствует удача.
Надеюсь, доктор педагогических наук Наталья Михайловна Свирина и сегодня дала вам ценные и полезные советы, рассказав о книге замечательного ленинградского педагога Натальи Долининой «Прочитаем Онегина вместе». А я, ведущая Елена Елагина, как всегда, по мере сил ей в этом помогала. Встретимся с вами вновь через неделю и постарайтесь каждый вечер хотя бы 10 минут посвятить чтению вместе с детьми. И, конечно, обсудить прочитанное.
Каждую субботу в эфире «Нового кругозора» рубрика «Читаем вместе с детьми». Для тех, кому не безразлично будущее своих детей.
Я люблю вас, Ольга, как одна безумная душа поэта. Еще любить осуждена. Всегда, везде одно мечтание, одно. вечное желание. Одна привычная печаль. Я отрок был тобой пленённый. Сердечных мук ещё не знал. Я был свидетель умилённый твоих младенческих забав. В тени хранительной дубравы я разделял твои забавы. Я люблю тебя, я люблю тебя, и никогда ничто не охлаждающая я даль, ни час разлуки, ни веселья шум не отрезвят души согретой девственным огнем.
«Кругозор» — это литература и музыка, кино и театр, история и актуальные события культурной жизни Санкт-Петербурга. Каждую субботу с 8:10 и до 10 утра слушайте еженедельный радиожурнал «Новый кругозор». «Кругозор».
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Рассказ театрального обозревателя Ольги Якобсон посвящен спектаклю театра на Васильевском «Последний троллейбус».
Заметки театролюба.
Любите ли вы театр? Любите ли вы театр так, чтобы ходить в него в разгар пандемии? Я – да. Я побывала на спектакле Государственного драматического театра на Васильевском. В камерном уютном помещении на Малом проспекте показывали сценическую композицию по мотивам произведения Александра Володина, которая называется «Последний троллейбус». Рассказывать о Володине ленинградцам – то же самое, что ехать в Тулу со своим самоваром. Однако более молодому поколению петербуржцев напомню, что Александр Моисеевич Володин – советский драматург, сценарист и поэт, автор замечательных произведений, по которым были сняты такие фильмы, как «Моя старшая сестра», «Пять вечеров», «С любимыми не расставайтесь», «Осенний марафон», «Идеалистка», «Графоман», «Дочки матери». Перечислять можно долго, но вернемся к спектаклю. Итак, «Последний троллейбус». Какие у вас ассоциации? У меня сразу же всплывают перед глазами кадры из «Покровских ворот», когда главный герой Костик замирает от видения прекрасной незнакомки, увозимой куда-то троллейбусом. А за кадром звучит песня Булата Акуджавы. Ощущение от этого кадра можно выразить словами другого, тоже хорошего поэта. «Мне грустно и легко, печаль моя светла». Посмотрим, совпадет ли эта ассоциация с задумкой создателей спектакля. Заходим в маленький зал. обязательно в масках. Вежливая билетерша предупреждает о соблюдении дистанции при рассадке. Опять ассоциация. В позднем полупустом троллейбусе ты никогда не сядешь рядом с кем-то, а выберешь свободное местечко, уткнешься в окно и будешь думать о чем-то своем. Уселись, осматриваемся. Обстановка скромная, даже аскетичная. Пространство сцены не обозначено ни занавесом, ни высотным перепадом и плавно перетекает в зрительный зал. Даже декорационные обшарпанные сиденья транспорта, обтянутые дешевым кожзаменителем, создают пространственную иллюзию. Мы в одном троллейбусе, и актеры, и зрители. Пока он стоит на остановке в ожидании припозднившихся пассажиров, сидя в салоне, водитель Катя, актриса Любовь Макеева, уютная, круглая, активная и улыбчивая, вместе с кондуктором Тамарой, актриса Надежда Георгиева, грустной, усталой и напряженной, чтобы скоротать время, перекидываются названиями городов, вовлекая в свою игру зрителей-попутчиков. Те, в свою очередь, напряжены и смущены. Это похоже на элемент импровизации со стороны то ли актеров, то ли персонажей. Нельзя угадать, что из этого получится. Москва. Ашхабад. И вдруг из зала. Воркута. И на вопрос актрисы «Почему?» ожидаемый, но такой веселый ответ. «А я там сидел». Конечно, узнаваемые цитаты из популярной комедии. Всеобщий смех, лед растоплен, контакт налажен, можно трогаться. Двери закрываются, следующая остановка. Как-то плавно, без фанфар, без объявления начинается спектакль. На сцене трое. Водитель и кондуктор, с которыми мы уже познакомились. И одинокий пассажир, успевший вскочить в последний момент. Зовут его Илья. Имя, читаемое в контексте как отсылка к пьесе Володина «Пять вечеров», к главному герою ее Ильину. Играет его прекрасный актер и режиссер спектакля Артем Цыпин. Сначала кажется, что каждый здесь сам по себе. И монологи читаются в пустоту, безадресно. Но позже, удивительным образом, зацепившиеся друг за друга слова и фразы создают причудливое сцепление судеб главных героев. Начинаешь волноваться – только бы не разорвалась эта тонкая связь. Надо заметить, что это и не пьеса вовсе. Это композиция из пьес, в которой угадываются володинские мотивы. Мелодраматические коллизии сфокусированы всего в одном непрерывном действии. От этого в замкнутом пространстве троллейбуса возникает обстановка, которую не хочется покидать. Здесь уютно, а особое лирическое настроение создают стихи самого Александра Володина. И происходит чудо. Несмотря на минимальные средства, отсутствие грандиозных декораций, костюмов, сценического движения, создатели спектакля добиваются самой важной цели. Укрепляют надежду на то, что все будет хорошо. И хочется верить, что главную героиню Тамару не будет тяготить груз мелочи и мелочей. Илья вытянет счастливый билетик или купит его. А водитель Катя не собьется с маршрута. Хотя на троллейбусе это и так практически невозможно.
В эфире еженедельный радиожурнал «Новый кругозор».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии ведущий Андрей Денисов, и мы начинаем нашу очередную программу «Тайны Орфея». Эти тайны сегодня будут посвящены образам технического прогресса в музыке. Но только не пугайтесь, речь пойдет о довольно понятных вещах. Хорошо известно, что еще в 19 веке, а потом и в 20-м, в жизни человека стали активно появляться различного рода технические изобретения, без которых теперь сложно представить нашу повседневную жизнь. Рождение новых устройств, приборов и приспособлений было призвано облегчить быт, производство, общение людей, их перемещение. Музыкальное искусство нередко отображало эти нововведения и иногда в весьма экстравагантной форме. Каким образом это происходило? С помощью звукоподражания, имитации эмоциональных впечатлений от работы техники, а иногда реальная связь и вообще отсутствовала. В некоторых произведениях эпатажный характер имело само название. Так Дариус Мийо написал сочинение под названием «Каталог сельскохозяйственных машин». А другой представитель французской группы 6, Артур Анегер, создал опус, воплощающий движение мощного паровоза, точнее локомотива под названием «Пасифик 231». Сам композитор писал: «Я стремился передать музыкальными средствами зрительные впечатления и физическое наслаждение быстрым движением, что мы и сможем сделать сейчас все вместе». Музыка Анегера удивительно точно передает постепенное ускорение движения поезда, летящего на большой скорости глубокой ночью. Кстати, исполнение пьесы «Пасифик 231» вызвало довольно острую реакцию критики, которая явно не поняла намерений автора. На него рисовали карикатуры весьма ядовитого содержания. Современник и соратник Анегера Франсис Пуленк написал сочинение, в котором одним из героев оказывается телефон. Это опера «Человеческий голос». Парадокс произведения в том, что оно написано только для одной певицы и оркестра. Главная героиня брошена своим возлюбленным. В последний раз она говорит с ним по телефону. Однако ее диалог предстает для аудитории как драматичный монолог, передающий тончайшие психологические нюансы и переживания. Фактически главная тема этой оперы – трагическое одиночество человека, обреченного на холод, равнодушие и забвение.
Thank you. je ne savais pas que c'était si rapide. Alors, attends. C'est très simple. Demain matin, le sac sera chez le concierge. Joseph n'aura qu'à passer le prendre.
Только что мы послушали фрагмент из оперы Пуленко «Человеческий голос». В советское время, в 20 веке, одна из важнейших художественных тем – это производство. Образы завода, работающих станков, техники возникали в изобразительном искусстве, литературе, музыке. Эти произведения внешне недвусмысленно напоминали. В современном мире нет места проникновенной лирике и утонченным переживаниям, а есть только энергичный прогресс и путь в светлое будущее. Достаточно вспомнить завод Александра Масалова. А вот другой пример – балет Шостаковича «Болт». Рисующие картины заводской жизни, работу техников, уборщиц, подготовку к запуску нового цеха и даже попытку диверсии. Один из героев, Денис, хочет подложить в станок болт, чтобы сломать его и остановить работу производства. Показательно, что современники премьеры, ставшие единственным на тот момент представлением балета, восприняли его как сатиру и пародию, что вызвало шквал критики. Завершает нашу программу «Танец Дениса» из балета Шостаковича «Болт». Я же, уважаемые радиослушатели, желаю вам не переутомиться на производстве и воспринимать технику, как она того заслуживает. Всего наилучшего, до новых встреч в эфире.